кошелек. Звон денег в каждой новости.
Тема этого выпуска – плоская шкала в приоритете. Минфин отказывается менять НДФЛ в ближайшие 3 года. Эх, прокачу. Через 8 лет. Сколько россияне копят на новый автомобиль? И ноги кормят. Курьеры в России стали зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц. Далее разбираемся в деталях. Поможет нам генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев. Павел, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Ну вот смотрите, российские власти в ближайшие 3 года не планируют как-либо менять НДФЛ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что ведомство не рассматривает прогрессивную шкалу налогообложения, поскольку миллиардеры смогут уйти от налога, а пострадает средний класс. И по словам главы Минфина, бизнес довольно часто выбирает близкие к России юрисдикции, которые предполагают совсем иной уровень налогообложения, в том числе и в оплате труда. На ваш взгляд, это главная причина, по которой власти не хотят трогать НДФЛ? Или есть опасения, что деньги действительно пойдут мимо бюджета за счет серых схем?
Здесь я, безусловно, соглашусь с министром, и то, что инициатива правильная, потому что ключевой момент – это предсказуемость налогов. Потому что если будет понятно то, что налоговый режим, он предсказуем, потому что за последнее время все же и НДФЛ поднялся, то есть была вот эта небольшая прогрессирующая шкала для более зарабатывающих россиян. Да, безусловно, начнутся сразу всякие разные моменты по оптимизации или да, там другие юрисдикции. Или, по крайней мере, просто затормозят инвестиции, что тоже будет в итоге плохо. Конечно, это не говорит о том, что НДФЛ в итоге не поднимут, но в то же время, если поднимут, да, они правильно соотносят риски, то, что можно потерять еще больше.
То есть, я так понимаю, задача, самая что ни на есть простая, собрать побольше денег.
Да, безусловно. И, конечно, к этим ставкам уже люди привыкли. Налоговый маневр по бизнесу, он прошел и проходит, да, и обеление экономики. И мало отраслей осталось, которые уже там не обелены, да, есть какой-то серый доход. Мы к этому идем, ко всем мировым державам. Поэтому здесь, понятно, налоги надо платить, все уже с этим свыклись. И повышать, не думаю, что время сейчас.
Но все-таки довольно успешно действует на Западе прогрессивная шкала, а у нас почему-то так упорно отказываются от нее.
Здесь, смотрите, в то же время налоговая нагрузка, да, у нас, с одной стороны, достаточно небольшая в плане НДФЛ, да, но в то же время на Западе все доходы и вся экономика, она белая, прозрачная и так далее. И здесь еще есть большой запас, да, именно вот по обелению дохода, то, что сделано, например, там, с самозанятыми людьми и так далее. То есть это по факту инициативы все сюда.
Да, еще небольшое уточнение. Вот многие говорят, что особенность российских налогов в низких ставках, да, но мы забываем о косвенном или скрытом характере платежей НДС, импортных пошлинах, акцизах, ну и так далее.
Да, поэтому если говорить вообще о всех налогах, да, они зачастую не прям сильно ниже, чем за рубежом. Потому что там просто скорее те же, например, страховые платежи, налоги, зарплаты просто платит именно сам сотрудник. Те вот, например, под 30% плюс к ЕСН, который сейчас платит работодатель.
То есть формально платит работодатель, хотя по факту все эти деньги напрямую вычитаются из зарплаты работника.
Да, совершенно верно. И так или иначе, это косвенный налог на бизнес.
Еще одна тема. Россиянину на новый автомобиль нужно копить почти 8 лет. При этом быстрее других это могут сделать и жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области. А дольше всех придется откладывать на новую машину жителям республик Северного Кавказа. Таковы данные исследования РИА Новости. Вот насколько это исследование имеет что-то общее с реальной жизнью, потому что я посмотрела комментарии, пишут, что с сарказмом, конечно, проценты на сбережения 8 лет капают, а автомобили 8 лет в цене не растут, что ли?
Соответственно, ключевой вопрос, да, конечно, к этому исследованию, какая его цель, да, потому что, ну, именно к реальному доходу населения, это либо платежеспособности, это не говорит, с учетом того, что, не знаю, там, в Москве, например, да, уже смысла в автомобиле все меньше и меньше владения своим автомобилем, то есть с учетом парковки и всех вещей. И плюс то, что там говорится в исследовании, то, что 50% от своего дохода житель страны будет выделять на накопление на автомобиль. Но по-честному, да, 50% откладывать на автомобиль, либо просто даже на старость, ну, это крайне хороший показатель. Вот такой, я бы сказал, даже очень такой сферический прям.
Да, нет, Павел, там в этом исследовании предполагается, что на сбережения для покупки машины необходимо выделять каждый месяц 50% от зарплаты, причем накопления не тратить, и размещать их на таком сказочном вкладе по ставке 6,75%.
Да, и с ежемесячной еще капитализацией, да. Поэтому здесь вот вопрос в методике этого исследования, да, и то, что, да, он может накопить на автомобиль, но тогда он не должен ездить в отпуска, у него не должно быть никаких затрат на какую-то медицину, на какие-то форс-мажоры, на образование детей и так далее. Потому что, чтобы такого достичь, нужно прям к очень большой аскезе приблизиться.
Да, но вот интересно, сколько вообще таких людей наберется. Мало того, что, ну, конечно, 50% зарплаты никто откладывать не будет, да еще и накопления тратить придется из-за вечно растущих цен и тарифов и внезапных нововведений в области тех же налогов.
Да, и даже не говоря о том, что все же машина – это не первая необходимость вещь, а первая необходимость – это все же жилье, ипотека и так далее. Ну, например, либо аренда жилья, да. И поэтому вот скорее важнее было бы на это посмотреть. А вот если он даже так же будет откладывать, то за сколько лет он накопит, например, на среднюю квартиру.
То есть, получается, фраза Ильфа и Петровна, которая была сказана в 1931 году, становится неактуальной, и машина уже скоро станет роскошью.
Да, безусловно, потому что ключевой это момент, это даже, например, в Москве, это не стоимость самой машины, а это стоимость потом затрат на нее. Стоимость парковки, стоимость страховок, стоимость ТО, и вот это уже. И такси всегда сейчас уже гораздо выгоднее.
Да, и довольно любопытное исследование вот по поводу зарплат курьеров. Вот на фоне дефицита кадров, оказывается, курьеры в России стали зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. И прежде всего нехватку персонала испытывают интернет-магазины. В первую очередь речь идет о сборщиках заказов и автокурьерах. И об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в онлайн-ритейлерах и рекрутинговых агентствах. А вообще, вот насколько эта цифра реальна? 100 тысяч рублей. Ну, для России весьма большая зарплата.
Смотрите, я уверен, то, что перегрев на этом рынке есть, рынке труда, да, потому что, безусловно, с кадрами сейчас гораздо сложнее, чем раньше, потому что обычные россияне на такую низкоквалифицированную работу, они, как правило, не идут, потому что она достаточно тяжелая все же, да. Второй момент, то, что количество трудовых мигрантов в связи с пандемией, оно кратно снизилось. И, безусловно, даже в той же стройке пришлось сильно поднять зарплаты. И это сильно подогрело вот рынок такого тяжелого труда. И, следовательно, и в ритейле, и в онлайн-ритейле сильный кадровый дефицит. И поэтому они вынуждены сейчас начали поднимать зарплаты. И вот эти 100 тысяч для курьера – это скорее такой вот временный перегрев, потому что ну, он не отражает такое соотношение затрат, образования, квалифицированности труда и рыночности этого труда. Но перегрев такой, безусловно, есть, и зарплата такая вот. Точной аналитики, я не думаю, что она здесь будет, но вот склонен согласиться.
А спрос на курьеров, вот о чем говорит, особенно в интернет-магазинах, о падении доходов и о том, что люди практически полностью переходят на покупки в интернете, где цены ниже?
Здесь скорее даже не экономия, да, а то, что пандемия сильно подстегнула развитие онлайн-ритейла, да, об этом и говорит кратное падение выручек у гипермаркетов, то есть Ашан, Метро и так далее, да, то есть они очень сильно упали по выручке, и все перешло в онлайн. То есть люди просто уже привыкли к онлайн-покупкам, они уже поняли то, что это удобнее, а зачастую порой и дешевле, и экономят кучу времени. Поэтому это просто такой органический переток, который очень сильно ускорился за счет пандемии.
Но торговые сети ведь тоже могут нанять курьеров, но там, конечно, цены будут другие, такие же, как в магазине.
Да, и плюс там же нужно очень сильно трансформироваться, нужно сделать удобную IT-платформу, да, вот, плюс нужно нанять свой штат, а это, соответственно, ну, то есть очень тяжело и сложно. И многие пользуются именно аутсорсинговыми компаниями в этом плане. Поэтому здесь это, безусловно, такой тяжелый, непростой путь, и все равно он завязан, опять же, на курьеров, которых сейчас крайне мало и сложно найти.
Павел, спасибо большое за разъяснение. С нами на связи был генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.